закончили на подсмертном потопе. В прошлый раз мы говорили о грехопадении Адама и Евы и потихонечку приближаемся мы к воплощению второго лица Святой Троицы, Бога Слова. Что было после того, как закончились воды потопа? Когда сошла вода, и Ной со своим семейством вышел из ковчега, то с Богом был заключен особый завет, или, скажем так, примирение. Господь обещает, что, несмотря теперь ни на какие беззакония со стороны людей, Он их больше не уничтожит водами потопа. И на небе в знак этого завета была воздвигнута радуга. Радуга – это знак завета между тем человечеством в лице Ноя и Богом. И вот мы с вами видим такую картину. Да, совершился потоп, и беззакония людские были смыты этими водами. Но мы видим, что семейство Ноя также несло в себе привычки вот того ветхого народа, который творил беззаконие. И это проявилось на трех сыновьях праведного Ноя. История их такова. Когда люди опять стали селиться на земле и стали возделывать землю, Ной нарастил виноградник. И вот однажды мы видим, что он объелся этих плодов винограда. Вина напился, да. То он лежал в своей хижине, мы сейчас скажем, пьяный, не просто пьяный, а еще и голый. Так вот, вошел к нему один из его сыновей по имени Хам. У нас с вами появляется еще одно отрицательное имя. Там был, помним, Каин, теперь у нас появился Хам. Так вот, этот сын, войдя к своему отцу, начал над ним потешаться. Батя лежит, наверное, в смешной позе, пьяный, голый. И вот, так посмеявшись над отцом, он побежал рассказывать своим братьям. Говорит, пойдемте посмотрим на нашего отца, какой он, в каком безобразии лежит. И когда те других два сына услышали, то, что Хам говорит, звали Асим и Иофет, они запретили Хаму такое говорить, вошли к своему отцу боку, чтобы не видеть его, заградили его одежды. И когда отец проснулся, очнулся от этого сна, и когда ему его дети рассказали, что случилось, то Ной сказал своему сыну по имени Хам, то что за твой поступок Господь делает такое. Все дети твоего сына будут рабами у сыновей твоих братьев. Тихонечко садитесь. Вот такая вот история. И потом мы видим, что народы, расселяясь на землю, являясь потомками этих трех сыновей, действительно разделились и по принципу свободных или несвободных. Всегда традиционно у нас хамиты считаются, скажем так, африканской расой. Те люди, которые были всегда рабами. Ну, семиты, понятно, это евреи и арабы. А очень часто славян мы причисляем к сыну по имени Иофет. Так вот, что связано с тем поступком, который сотворил Хам? Сейчас такой поступок мы уже прямо так назвали бы хамством. Мы видим, что Слово Божие, Библия однозначно говорит, что любое хамство Богом наказывается. И вот, опять же, смотря на те далекие события, мы должны посмотреть на нашу сегодняшнюю жизнь. Тогда поступок был наказан. Наказан был не только в лице самого Хама, а в лице его сына и его последующих потомков. Значит, однозначно мы видим, что даже потомки несут наказание за хамство своих родителей. А теперь посмотрим, что у нас было на Руси. Как мы сейчас с вами живем. Великая Русь, святая, просуществовавшая 1000 лет. На Руси всегда было и почитание родителей, почитание своей веры. Иногда это доходило, конечно, до очень сильных строгостей, когда слово отца выполнялось беспрекословно, и люди, кощунствующие над религией или над, допустим, царем, подвергались даже и казни, иногда даже смертельной. Но, начиная с 19 века, возникло вольнодумчество. Начали проявляться принципы демократии. С одной стороны, это, конечно, замечательное явление, когда каждый может высказать свою точку зрения. Но, как правило, человек, который ничем не ограничен, очень часто не просто высказывает свою точку зрения, а начинает неспровергать идеалы, начинает разрушать то, что было создано многими поколениями до него. Началось, конечно, все с Французской республики. А в 20 веке, в начале 20 века, это подхватило уже и некоторая часть народа в России. Те люди, которых мы теперь называем большевиками. Так вот, как поступили эти люди? Они не просто сотворили революцию. Наверное, если бы просто они сделали, может быть, ничего не произошло. Но эти люди совершили то же самое, что совершил когда-то хам. Они сказали своим отцам: «Отцы, вы глупые, вы неправильно жили, вы во всем заблуждались, вас все время обманывали, а теперь мы, новое поколение, молодежь, научим вас, как нужно правильно жить». Оказывается, религия – это был обман, это опиум народа был. Соответственно, идеал надо не спровергать, нужно все до основания разрушить, а потом наш новый мир построить. И там, кто якобы был никем, тот в этом мире, получается, станет всем. Замечательно. Совершили революцию, поставили принцип хама, уничтожили какую-то часть населения, те, кто был не согласен с этим принципом. Жили, думали, все, действительно, построится новый мир. Решили построить коммунизм. Но хамство порождает в ответ только другое хамство. И никогда после хамства мира и благополучия не наступает. Потому что мир и благополучие складываются десятилетиями, а иногда просто столетиями. Развалить очень все просто. Создать очень трудно. 20-30-е годы, вот это поколение хамило. Потом пришли их сынки. Это уже у нас 40-е годы. Конец 30-х, 40-е. Эти сынки сказали своим отцам: «Отцы, а вы тоже неправильно поступали. Вы неправильно строили коммунизм». И мы видим из истории, что вот это время также особо лютых гонений. И кто увлекается историей, знает, что фактически все те, кто революцию делал, потом оказались или в лагерях, или были расстреляны. Значит, их же дети стали их потом учить. Ну, а товарищ Сталин воздвиг себе памятник. И рукотворный, и нерукотворный, какой только можно вообще придумать. Культ личности. И люди восхваляли, все прекрасно, и опять же строили коммунизм, восхваляли этого вождя. Но настали у нас 50-е, 60-е годы. Новое поколение пришло, это поколение опять сказало: «Отцы, нет, вы неправильно жили». И развеяли культ личности. И стало опять же строить новый мир. И уже Хрущев, тряся своим тапком, начал орать, что скоро увидит по телевизору последнего попа. Через 20 лет он обещал. И то, что наконец-то скоро уже наступит коммунизм, и, может быть, даже мы и доживем до него. Так всему народу он пообещал этот коммунизм, а сам, значит, насадил везде початки кукурузные. Такой был интересный человек. Но время и этого товарища прошло. Наступило следующее поколение, пришли новые сынки к власти. Эти новые сынки сняли этого несчастного кукурузника, и началась у нас эпоха застолья, которая закончилась новой эпохой, когда пришли новые сынки и сказали: «Отцы, вы неправильно жили, опять вы ничего не поняли. Как же можно было так, 70 лет, жить в таком ужасном тоталитарном государстве? Надо же наконец-то начать строить новый мир, основанный на свободе, на гласности, на демократии». Эпоха Горбачева. когда все идеалы, все неспровергли, стерли с лица земли, разрушили то, что то малое, что создали. Приближается время, наверное, новых товарищей. Значит, то были у нас пешки всякие там, депутаты, теперь у нас время, наверное, уже развитой буржуазии наступает, олигархов, наподобие Чубайса и прочих. Это будет их время. В этом времени, наверное, простому человеку будет еще тяжелее жить. Потому что, наверное, и идей таких уже не будет строить наш новый мир. Скорее всего, будет принцип один. Жизнь дана тебе один раз, бери от жизни все, получай все наслаждение. То есть становись обществом потребителей. Потребляйте. А для того, чтобы потреблять, нужно много работать. Ну и так далее, и так далее. Это уже фактически действительно такое несколько просто рабовладельческий строй. И этот строй, он ничего не породит путного, а скорее всего то же самое и выйдет. Закон истории говорит одно, что то общество, которое не уважает своих отцов, не уважает своей культуры и не уважает своих традиций, то общество исчезнет с лица земли. На земле было много великих культур. Была когда-то империя Вавилонская, Ассирийская. Была когда-то Римская империя Великая. Где сейчас эти империи? Их нет. Их нет, только память осталась. А о ком-то даже и памяти фактически уже и нет. Народ, который не уважает свою культуру, он принимает другую культуру. Потому что в мире не бывает пустот. Что-то обязательно чем-то заполнится. Заполнится, значит, более мощной культурой. Как некогда это случилось с татарами, которые пришли на Русь. Они пришли, не имея духовной культуры, это были кочевники. И поэтому, фактически, придя на Русь, завоевав ее, они сами в ней растворились. Есть такое выражение, ассимиляция называется. Они ассимилировались с тем народом, который обладал более мощной культурой. И фактически большинство этих татар приняли христианство. Тогда татары еще не были мусульманами. Посмотрите теперь нашу историю. Возьмите нашего среднестатистического россиянина. Что он знает о своей культуре? Что он знает о вере своих отцов? Он ничего не знает. Можете сказать, что я крещен. Но крещен это так, знаете. Свечку в храм прихожу раз в год поставлю, водички святой там наберу под крещение. Ничего не знает. Зато он знает, какой он по знаку зодиака. Близнец или телец, или подлец. Он знает, в какой год он родился. Дракона, змеи или там петуха. Он знает, что такое карма. Он знает, что такое аура. Он знает, кем он был в прошлой жизни и кем он будет в будущей. Значит, все это известно ему. А самых простых вещей, зачем нужны иконы? Зачем храмы нужны? Что такое исповедь? Что такое покаяние? Он не знает. Он действительно, он своей внешностью только напоминает россиянина. Вот нос картошкой, рожа белобрысая, да, волосы белобрысые. Все, он больше ничего не... Он, внутри он или американец, или он китаец, или он, не знаю, японец. Своего ничего нет. И Господь такой народ будет вразумлять обязательно. Если вот сейчас идет возрождение, уже 15 лет есть возможность для человека, безграничная возможность узнать свою культуру, узнать веру своих предков, понять, что это такое. Господь дает пока это. У людей есть возможность сохранить то, что некогда называлось Святой Русью. Если народ наш не покается, если он не осознает, что это такое, тогда пойдет естественный процесс ассимиляции. Это пока у нас, знаете, границы, пока еще как-то охраняется. У нас рядом с нами огромное государство, многомиллиардное, под названием Китай. Там люди, они как сельдь в бочке, им не на чем даже вот выращивать то, чтобы и кушать. Они там едят все, что движется. Это народ очень трудолюбивый, работоспособный. Люди, которые будут работать за копейки, работать день и ночь. И если сейчас вдруг откроется граница, если сейчас вдруг в Китае исчезнет вот это вот самое коммунистическое правительство, и эти толпы косоглазых к нам сейчас повалят, чем мы сможем им противостоять? Чем? А ничем. Абсолютно ничем. Абсолютно безвольное население. Если брать Сибирь, так тут вообще огромной территории, людей нет. Культура этих людей, которые населяют Сибирь, она очень-очень низкая. То есть фактически произойдет естественный процесс. Китайцы будут брать в жены наших женщин, потому что мужская часть населения вообще у нас нулевая, спиваются, абсолютно люди безвольные. Дальше будет рождаться новое поколение, с одной стороны. А с другой стороны, духовная ассимиляция полная, потому что часть населения уже готова. Они принесут свою культуру восточную, а мы же все это знаем уже. Они придут совершенно на родную землю. И будет, может быть, и останется название «Россия». Это совершенно не важно, они оттяпают эту территорию или нет. Но только название одно и останется, как оболочка. А внутри это будет уже не Россия. Внутри это будет уже Китай. Китай, на западе это будет Америка, на востоке это будет Китай. Смотри, кто нас оттяпает. Сейчас эти границы, они очень слабы. Фактически сейчас все висит буквально на волоске. Мы должны быть, наверное, благодарны и должны молиться за коммунистическое правительство Китая, которое там пока еще есть. Потому что пока оно есть, то пока и мы сами здесь находимся в более-менее ситуации благоприятной. Ведь если они повалят, они же все территории займут. Они же будут каждый клочок возделывать. Они понастроят свои храмы здесь. Они будут активно вести свою пропаганду, в том числе и духовную. Все, процесс будет совершенно естественным. И главное, и пенять надо можно будет только лишь на самих себя. Кто виноват? И только мы сами. Опять же, очень легко свалить на то, как тебя воспитали. Помните, ведь я это начал с того, что молодой человек приходит в храм, это анекдот. А отец Пафнутий его крестит из ковшика. И кто виноват? Отец Пафнутий или молодой человек, который палец о палец не дарит, чтобы узнать, зачем он принимает? Конечно, как все очень легко скинуть на отца Пафнутия. Он виноват во всем. Он не объяснил, он за ухо его не притащил изучать закон Божий. Но ведь каждый из нас имеет свободу. Сейчас ведь тоже очень можно легко, как вот старое поколение, оно любит то, что... А нас не воспитали в вере, мы ничего не знаем. То есть фактически о себе так и заявить, простите, я животное. Как бы меня воспитали, так бы таким я и получился. Ну, это же как-то себя так унизить. Зачем? Ты же не животное, у тебя есть разум, у тебя есть голова на плече. То отличие, которое нас отличает от животного мира. А значит, зачем мы существуем? Чтобы траву жевать. Да, нам в школе вдалбливали, что Бога нет. Что культура наша начинается только лишь после Октябрьской революции. А все это время люди, жившие на Руси, они заблуждались, не понимали, как прекрасно живет советскому человеку. Да, мы были на этом воспитаны. Мы все это впитали, может быть, даже с молоком матери. Но время сейчас совершенно другое. Это реальная возможность узнать свое настоящее, свое прошлое, чтобы потом, в конце концов, не оказаться или в земле сырой, или не получилось бы так, что твои потомки с интересным разрезом глаз получились бы. Ну и что мы дальше видим? Мы видим опять же ту же историю, что после и Адама, и Евы. Человечество своими собственными усилиями не могло разрушить ту преграду, которая была воздвигнута между Богом и человеком. И Господь видит, что род человеческий опять уклоняется в беззаконие. Опять люди начинают молиться иным богам. Опять начинается жертвоприношение идолам, то есть фактически бесам. И тогда Господь уже не совершает потопа, а Господь избирает себе особый народ, в который бы хранил истинную веру. Родоначальником этого народа становится человек по имени Авраам, кочевник, занимающийся скотоводством. Он был, естественно, не один, у него был целый род. И вот Господь за его праведность и, конечно, за его искренность по вере дает ему обетование, что его потомки получат особую землю. И этот народ, который произойдет от Авраама, он будет хранителем истинной религии. И дальше в Ветхом Завете мы с вами читаем историю до этого будущего, сначала народа израильского. Это история Авраама, потом его сыновей Исаака и Яков, потом история Иосифа, а вместе с Иосифом мы читаем историю того, как этот народ будущий жил в Египте, долгое время жил, очень сильно там размножился. В конечном итоге, в какое-то время он стал претерпевать в этой стране лишения, претерпевать гонения. Более того, Египет – страна языческого культа, где верховным был Бог Солнца, Бог Ра. И Господь вот в этом народе, находящемся еще в Египте, воздвигает нового пророка, которого звали Моисей. Ну, все это вы прочитаете, или, может быть, уже прочитали из раздела «Ветхий Завет», история Моисея, как его нашла царица, воспитала его, и дальше история о том, как он возглавил исход евреев из Египта. И мы видим, что Господь вел этого человека и вел свой народ в землю обетованную. История этого народа, конечно, очень непростая. Я бы сказал, даже очень трагичная, потому что не просто служить Богу истинному. И Господь очень часто наказывал свой собственный народ. Наказывал жестоко. Мы видим в какой-то момент, что даже сам Моисей был наказан за то, что он не поверил Богу. Народ вместе с ним скитался по пустыне 40 лет. И все те, кто родился в Египте и был там воспитан, и сам пророк Моисей не увидели этой земли. Вернее, он сам увидел, но не вошел в нее. А вошло только лишь новое поколение. Новое поколение, воспитанное уже в патриотизме, на принципах только новой веры, веры в единого Бога, который является творцом всего того, что существует. Вот этот народ входит в землю обетованную. Что за земля обетованная? Земля эта, естественно, не пустая. На ней жили, опять же, язычники. Израиль завоевывает эту землю и живет на ней. Израиль завоевывает землю, и этот народ, который там жил, фактически весь полностью уничтожается. Это еще одна характерность Ветхого Завета. Проявление, скажем так, и, как нам кажется, и жестокости, и, как нам кажется, нарушение тех самых заповедей, которые получены были этим самым народом. Ведь и по дороге в землю обетованную Моисею даны были заповеди, и одна из них – не убий. И как сейчас сектанты говорят нам, что вот есть заповедь «не убий», поэтому в армии не будем служить. Эти сектанты воистину сыны лукавого. Почему? Потому что история этого самого же народа, она противоречит, казалось бы, этой заповеди. Но ведь на самом деле никакого противоречия нет. Неужели народ не должен был себя защищать? Если бы народ был безвольным, то этот народ бы просто перестал существовать, еще бы, наверное, и в Египте. Его просто там уничтожили. Но этот народ был очень сильным, очень сильно и духовным. И поэтому даже те язычники, которые там были, они не могли противостать духу, которым обладал израильский еврейский народ. А заповедь, которая была дана еврейскому народу, относилась к личной жизни каждого отдельно взятого человека. Заповедь «не убий» не предполагает «не защити». Она говорит о конкретном поступке каждого человека. Не совершай убийства твоих личных врагов, допустим, или ради выгоды, то есть не совершай греха. А когда ты отстаиваешь свое отечество, когда ты защищаешь свою семью, своих родственников, то это не только не убийство, а как потом сам Христос говорит, это и есть проявление самой главной заповеди закона – «возлюби ближнего своего». Вот оно, отличие мышления христианина от мышления сектанта. Сектант мыслит штампами. Сказано, я так и поступаю. А если есть противоречие, то гони его от себя прочь. В конечном счете получается какое-то раздвоение личности. Одна заповедь вроде говорит одно, другая вроде другое. А как же их сопоставить? Православных ясно, как сопоставим. 2000 лет церковной традиции. Возьми, почитай, как это считают святые отцы. как это считали те люди, которые собирались на соборах. Неужели эти вопросы не поднимались? Естественно, поднимались. Все это давным-давно уже решено. А когда ты пытаешься собственным умом дойти до того, чтобы решить эти противоречия, то очень часто может получиться так, что ты и лишишься той веры, которую Господь тебе дал. Ведь как просто все свалить даже и на Бога? А я не раз такое читал, знаете, это не выдумка моя. Я читал очень часто, что даже, кстати, сектанты такие были, которые считали, что Бог Ветхого Завета – это не тот Бог, которого мы верим, а это сатана. Жестокий Бог, который благословлял на убийство. Но ведь это не так. И мы читаем Новый Завет, мы понимаем, что Христос не пришел не нарушить закон, но исполнить. И то, что весь Ветхий Завет, почему он сохраняется? Закон был где-то водителем ко Христу. Сейчас необходимости в нем нет. Но Ветхий Завет для нас является свидетелем того, что люди ждали Мессию. И несмотря на ту жизнь, которая нам сейчас непонятна, они, эти люди, хранили весть о том, что придет Спаситель. Вот ради этого одного весь Ветхий Завет и сохраняется в Библии. Для того, чтобы мы видели преемственность того, что принес Христос, и видели, что весь Ветхий Завет говорил о Христе. Конечно, нам, вот современным людям, имеющим уже христианскую мораль, нам, может быть, некоторые вещи непонятны. Так это еще больше показывает значимость Нового Завета. Ведь посмотрите, вот наше государство, Россия, Америка, страны Европы, даже несмотря на то, что во всех этих государствах фактически церковь отделена от государства, но традиции и принципы и законы сохраняются христианские, или как теперь их принято называть, общечеловеческие. И мы уже живем по этим принципам, мы понимаем, что грабить плохо, если ты человека убиваешь, это тоже плохо, в заложники брать плохо, а война тоже вещь нехорошая. Но надо немножечко очнуться и понять, откуда у нас вот все это, откуда у нас это заложено? Почему мы решили, что убивать плохо? Почему мы осуждаем тех людей, которые жили в Ветхом Завете? Или, допустим, осуждаем наших предков славян, которые запросто делали набеги на ту же самую Византию, грабили, убивали. А славяне, кстати, тем только и занимались, что они делали набеги на своих соседей или вот на эту империю. А опять же, дело все в том, что мы забыли, откуда мы вышли. Это забыло большинство европейцев. Вот все то, что мы сейчас называем общечеловеческой моралью, все это пришло к людям из христианства. Все Новый Завет. А если бы его не было, Нового Завета, ну вот было бы как в Китае. Или было бы как в мусульманских странах. Хотя даже в мусульманских странах что-то есть от христианства. Потому что там, где оно зародилось, там было иудаизм и христианство. Но тем не менее, даже те законы, вот, допустим, законы Саудовской Аравии, они же нам вот сейчас вот приехать туда, они же нам покажутся дикими. Допустим, за воровство там могут убить. Если мусульманин выпил там водки или вина, тоже могут казнить моментально. Если он совершил блуд, ну вот, пожалуйста, нарушение 7-й заповеди. У нас секс – это нормально, это для здоровья, полезно, это вообще замечательно. Совершил блуд – смертная казнь. Так мы же не понимаем, ну как это так? Ну что же такое? Как же так можно? А для них это естественно, для них это нормально. Они смотрят на вас, а что это вы удивляетесь этому? А мы считаем, что это все так и должно быть. А вот поэтому вот у вас этого нет, поэтому вы так и живете, непонятно как. У вас ни принципов вообще никакой нет, ни морали. Наверное, потому, заметьте, вот те самые террористы, которые сейчас вот совершают заложников, берут, уничтожают самолеты, ведь они все выходцы из мусульманских стран. Наши российские мусульмане от них открещиваются? Нет, конечно. Они не наши. Но они же мусульмане все. Нет террористов-христиан. Нет террористов-буддистов. Или там каких-нибудь синтоистов. Все наши современные террористы, все мусульмане. Так у них так и получается. Одни этих террористов оправдывают, а другие их осуждают. У них закон предполагает возможность войны против неверных. И вообще само существование неверных – это некоторое недоразумение. Какое-то попущение. Опять же, как решить? Если со стороны Аллаха, тогда терроризм это плохо. А если со стороны самих мусульман, потому что они плохо дерутся за веру, тогда терроризм это вообще свято. Потому что они пытаются сделать дело Аллаха. Вот видите здесь, тут хотя бы, ну как-то еще можно варьировать. А возьмем, допустим, Китай. Вот нам все кажется, что как это интересно, все вот эти вот иньяне, все там их годы петуха и прочие близнецы, и, да, скорпионы. Как все это интересно. Но ведь вместе с этим Китай несет еще и другое учение. Вот сейчас вот сидят у меня будет большинство женщин. Так вот, женщины дорогие, только лишь христианство говорит о том, что женщина – это человек. Что женщина – это личность. Во всем равночестная с мужчиной. А возьмите вы любую восточную религию, любую китайскую, буддизм, даосизм, конфуцианство, да даже и мусульман. Вы смотрите, какое положение там занимает женщина. Женщина – это не просто второй сорт. Женщина – это не человек вообще. В Китае там вообще понятно. Иньянь – это добро и зло, это светлое и темное. Мужчина – это светлое начало, а женщина – это темное начало. А если это темное начало, то женщина – порождение зла. То есть она не просто нехорошее существо, не человек, она вообще порождение зла. Она существует только для того, чтобы потомство дать светлому началу. Вы никогда не занимались статистикой? Вы знаете, что в Китае перенаселение мужским полом? Знаете? А вы не знаете почему? Как так получилось? Ведь сама природа говорит о том, что вообще-то женщин должно быть больше, по идее. Если нет войн, то... Почему в Китае все-таки мужчин больше? О, было такое. Было до китайского правительства, коммунистического. Коммунистическое правительство хоть какие-то законы христианские, общечеловеческие, как мы сейчас называем, уже принесло. А до этого девочек убивали. Допустим, много их родилось. Брали, просто топили, душили. И совершенно не раскаивались. Это было нормально. Нет, может быть, и родители горевали, а общество относилось нормально. Девочка родилось зло. Ну, как бывает вот у собаки, щенята родят, девать их некуда. Раз в речку их отнесут. Точно так же родилась девочка. Но куда нам? У нас уже там в семье народ полно. Взяли, выкинули в пруд. Это было нормальным. Вы думаете, сейчас что-то изменилось? Сейчас изменилось только там, куда может дотянуться руки правительства. А в деревнях китайских до сих пор убивают девочек. Там же закон не может проследить, просто не несут их регистрировать. А женщина рожает, если девочка родилась, то ее просто топит. Тем более у них сейчас закон, контролирующий рождаемость, и там нельзя иметь, ну там такое правило, значит, один ребенок. И если это один ребенок девочка, то дают еще раз возможность родить уже мальчика. А представляете, если рождается вторая девочка? То есть для родителей, вот они живут, вот семья. Получается, что, ну как сказать, ну боги и к ним не благоволят. Родилось только зло. Значит, получается, семья дальше не имеет никакого продолжения, раз у тебя две девочки. Все, твой род заканчивается. Как просто взять одну? Опа, а как бы ее и не было. А дальше ждем мальчика. Это такая культура. Нам кажется это диким. Мы смотрим и изумляемся, ну как же так можно? А как же общечеловеческие ценности? Как же общечеловеческая мораль? Да нет ее никакой общечеловеческой морали, не было никогда. Есть христианская мораль, есть мусульманская мораль, а есть буддийская мораль, есть конфуцианская мораль. Мы должны это понять. Никогда не будет никакой общечеловеческой морали. То, что сейчас насаждается, это тоже, она отчасти христианская, а по большей части она американская мораль. И кто против этой морали, те будут уничтожаться физически. На них будут бомбы скидываться, к ним войска ведут, ООН оккупирует территорию этой страны. Это пока мы еще с вами как-то выпендриваемся, потому что у нас и вооруженные силы хорошие, атомное оружие есть. А постепенно кольцо-то тоже уже сужается. Бывшие страны СНГ потихонечку, они уже все принимают эту общечеловеческую эту мораль. Но когда-нибудь колечко, оно все будет уже и уже, подойдет, и нас, оп, сдавит. И главное, что мы даже и не будем как-то и дрыгаться не будем. Почему? Потому что, посмотрите, с одной стороны, я вот сказал, что мы под Китай пойдем, а с другой стороны, кстати, наша молодежь современная. Что ей нужно, молодежи? Деньги только что были и развлечения. Ничего больше не надо. А что же ты взамен-то дашь? Культуру какую-то? Или давайте, ребята, трудитесь, учитесь, молитесь. Да зачем это надо? Это же скучно. Это какая-то ерунда. Нам нужны деньги. Нам нужны Макдональдс, нам нужны рестораны. А кто это может дать? Ну вот в Америке это все уже наготове. Там, пожалуйста, трудись, развлекайся. Ну там ценность человека такая же, как куску мяса. Что нужно куску мяса? Ну ты же здесь живешь, набей себе брюхо, удовольствие себе получи. А остальное уже не важно. Китайцы там немножко по-другому. То есть мы видим, что у каждой страны есть своя культура. И когда эта культура придет, опять же, придется пенять только на самих себя. Потому что общее, человеческое общее, это все пустое слово. Общего вообще ничего не бывает. Есть только частные ценности. А общее — это какой-то мыльный пузырь. Это когда сильный навязывает свою волю слабому. Вот это тогда и получается общее. Как вот помню, когда был чемпионат мира по футболу в Корее, многие европейцы возмущались, ну как они могут есть собак? Какое же они изуверство совершают? Надо срочно это запретить. Какие-то там актеры, какие-то демонстрации там участвовали, собачкам эти жертвовали свои гонорары, чтобы их выкупать оттуда. А те же самые корейцы говорят, ну вы что, сумасшедшие, ну вы же едите коров. И вас что, совесть не мучает? А почему нас должна мучить, когда мы собак едим? Странные вы люди. А действительно странные. Так вот, и для понимания Ветхого Завета мы должны руководствоваться не общими какими-то там ценностями, которые у нас сейчас есть, а теми ценностями, которые были раньше. А ценности, те, которые были раньше, говорили однозначно. Если не иметь строгих законов, государство бы сразу моментально погибло. Или оно было бы физически уничтожено, или духовно, как большинство империй, которые существовало. А маленькое государство Израиль существовало всегда. Оно перестало существовать только тогда, когда они от Христа отказались. Вот тогда Господь забрал их страну. Сейчас, правда, опять у них в 20 веке их страна появилась. Но это связано уже с другими событиями. То, что в Писании называется «днями, предваряющими конец света». Но это будет отдельная у нас с вами история. Так вот, для человека того времени, все то, что описывается в Ветхом Завете, все эти войны и убийства, это не было грехом, а это было защитой своего Отечества. И хотя те ценности для нас теперь непонятны, и, конечно, они несовершенны, поэтому Ветхий Завет мы и называем ветхим, то есть устаревшим, но они были. И мы видим, что этот самый народ, который имел такие ценности, он был все-таки народом Божьим. Ведь окружающие народы совершали мерзости просто неимоверные. С одной стороны, это разврат, нравственная распущенность. А с другой стороны, вот поклонение идолам сопровождалось не просто жертвами животных, а и человеческими жертвами. Язычники, окружавшие израильский народ, приносили очень часто Богу Ваалу своих первенцев. То есть человек стал подобен даже не животному, стал подобен бесам. Совершал великие злодеяния. Сначала Господь послал потоп, потом все это опять возродилось. Но Господь тогда не совершает, скажем так, казнь людей, а Он избирает себе народ. И вот этот народ, конечно, не просто, но он хранит эту веру, хранил ее столетия. Когда этот народ ослабевал в вере, когда ему хотелось иметь других богов, ведь как просто держать Бога в клетке, как просто ему приносить жертвы и ожидать от него благополучия. Такой народ Господь наказывал. И тогда к народу приходили пророки, они говорили, возвещали покаяние, они возвещали суд Божий. Иногда это заканчивалось пленением. Несколько раз Израиль был в плену у других государств. И вот это огромная история израильского народа, продолжавшаяся примерно 1500 лет, тем не менее говорит нам о том, что эти люди, хранили, твердо хранили веру в то, что придет Мессия, придет помазанник, который спасет человечество от рабства. Но от рабства чего? Мы с вами, люди Нового Завета, изучающие христианство, мы понимаем, что рабство это было не физическое рабство, да, допустим, зависимость от другого народа, а рабство прежде всего духа. А в чем выражалось это рабство духа? А в том, что все люди после Адама, все эти люди неизменно шли в Шеол, в могилу. Не в землю они шли, а душа их шла в этот Шеол. Все эти люди оставались без Бога. И рая, в том понимании, как говорит Христос, Царство Небесное, его не существовало. Царство Небесное наступило только лишь вместе со Христом. Сначала оно приблизилось, как говорил Иоанн Предтеча, потом оно наступило для людей. И когда мы говорим о заслуге Христа, о том, зачем Он стал человеком и зачем нужно было Ему умирать, мы должны понять, то, что ни один человек своей праведностью не мог спасти всех людей. А праведников было очень много. И Авраам был праведник, и его сыновья были праведниками. И пророки, которые были в Библии, были великими праведниками. Но их праведность, она не возводила людей к небесам и не спасала их. И даже, как сам апостол Павел говорит о Ветхом Завете, о том, что закон человека не спасает. Закон лишь говорит человеку о том, что человек живет во грехе. То есть закон только лишь обличает. И вот израильский народ, он имел свод этих законов. Зачем это нужно было? Чтобы ограждать от крайности, ограждать от проявлений тех безумств, которые совершали окрестные народы. А того учения, которое мы имеем мы сейчас, Израиль не имел и не мог иметь, потому что не мог вместить того духа, который принес Христос. И вот Господь избирает особое время для своего человечения. Время, когда правит Римская империя. Конкретно это у нас 2000 лет назад. Конечно, это все непросто, потому что если мы берем время до Римской империи, это время разрозненных разных государств, остатков, осколков различных империй, маленьких племен, вождей. Здесь мы видим, Римская империя, завоевывая окрестные государства, объединяет их под своей властью. И Римская империя была достаточно гуманным государством, даже в нашем понимании. В это время были уже и великие философы, и Сократ, Платон, Аристотель. Время ко пришествию Христову — это было время эпикурейцев, стоиков и скептиков. То есть образованность и культура была на достаточно высоком уровне. И даже те люди, которые были не евреями, не входили в число избранного народа, понимали, что помимо человеческого тела есть еще и душа, как это отражено у того же самого Платона. Понимали, что должна быть и загробная жизнь. И понимали, что на этой земле вот те удовольствия, которые есть, они не удовлетворяют человеческий дух, человеческую душу. И выхода в этой жизни они не видели. То есть они ждали, что придет что-то новое, что эту жизнь оживит, наполнит. И сам еврейский народ тоже ожидал пришествия Христова, потому что для евреев было очень унизительно находиться под игом, под рабством. Даже несмотря на то, что Римская империя была, вот я говорю еще раз, гуманным государством, и евреям было оставлено и самоуправление, у них в храме ходили собственные монеты, им была дана возможность отправления религиозного культа. Евреи были отделены даже такими правилами, что они, в отличие от остальных народов, могли не поклоняться императору, как Богу. Могли не поклоняться языческим богам, но при этом, при всем, израильский народ считал, что вот то иго, которое сейчас, это иго не может быть от Бога. Соответственно, нужно скинуть это иго. И вот тогда же зарождается новое мнение о Христе в народе, то, что Христос, помазанник, будет царем-освободителем, земным царем, который подчинит израильскому государству все остальные окрестные народы. Вот эта вот ложная мысль, потом мы видим, она пройдет, как бы красной нитью через историю евангельскую. Мы увидим трагедию этого народа, который не принял своего Спасителя, не принял истинного Мессию, ожидая увидеть только одного этого Мессии, освободителя от рабства. И тогда же, в этом маленьком государстве Израиль, мы видим, совершается тайна, которая в христианстве именуется тайной Боговоплощения. К деве по имени Мария приходит архангел Гавриил с радостной вестью. То, что мы сейчас называем Благовещением. Но прежде чем говорить о Благовещении, нужно вам рассказать немножечко о том, кто такая самая Дева Мария, откуда она родом, кто у нее родители, и почему мы, христиане, ее почитаем. Евангелие от Иакова. Это апокриф. Апокриф, который церковью не отвергается, как неблагочестивый, но принимается, хотя и не вошел этот апокриф в число священных книг. Во времена уже и апостолов существовало много разных посланий. К IV веку этих посланий было уже огромное количество, было много разных Евангелий, было много разных и посланий, где было написано апостол Павел или апостол Петр, или апостол Фома. И тогда же христиане понимали, что нужно составить какой-то список священных книг, потому что не просто много было подложных, а много было очень кощунственных Евангелий уже, которые учили о Христе так, как христианство не могло никогда учить. Вот я вам для примера могу прочитать отрывочек из так называемого Евангелия детства или Евангелия от Фомы. Посмотрите, что он пишет. Когда мальчику Иисусу было 5 лет, он играл у брода через ручей, собрал лужицу, протекавшую в воду, и сделал ее чистой, управлял ее одним своим словом. Размягчил глину, вылепил 12 воробьев. И была суббота, когда он это сделал. И было много детей, которые играли с ним. Но когда некий иудей увидел, что Иисус делает, играя в субботу, он подошел тотчас к его отцу Иосифу и сказал: «Смотри, твой ребенок у брода». И он взял глину и сделал птицу, осквернил день субботний. И когда Иосиф пришел на то место и увидел, то он вскричал: «Для чего ты делаешь в субботу то, чего не должно?» Но Иисус ударил в ладоши и закричал воробьям: «Летите!» И воробьи взлетели щебеча. Иудеи дивились, увидев это, и ушли и рассказали старейшинам, что они увидели, как Иисус совершил сказанное. Но сын Анны, книжника, стоял там рядом с Иосифом, и он взял лозу и обрызгал ею воду, которую Иисус собрал. Когда Иисус увидел, что тот сделал, он разгневался и сказал ему: «Ты негодный, безбожный глупец! Какой вред тебе принесли лужицы и вода! Смотри, теперь ты высохнешь, как дерево, и не будет у тебя ни листьев, ни корней, ни плодов». И мальчик тот час высох, а Иисус ушел и вошел в дом Иосифа. Но родители этого мальчика, который высох, взяли его, оплакивая его юность, принесли к Иосифу и стали упрекать того, что сын его совершает такое. После этого Иисус снова шел через поселение, и мальчик подбежал и толкнул его в плечо. Иисус рассердился и сказал: «Ты никуда не пойдешь дальше». И ребенок тот час умер и упал. А те, кто увидел произошедшее, говорили: «Кто породил такого ребенка, что каждое его слово вершится в деянии?» То есть мы видим какие-то совершенно нелепицы. Христос, воплощение, наверное, просто здесь ада. Тот, который мстит, наказывает, который совершает какие-то бессмысленные чудеса. Всего того, что он не делал, и мы не видим в настоящих Евангелиях. И вот таких вот подложных еретических писаний было такое количество, что церковь пришлось собраться и определить канон священных книг. И тогда же церковь постановила, что канон Ветхого Завета составляют 39 книг, а канон Нового Завета составляют 27 книг. Еще замечу вам одно. Вот та Библия, которую мы с вами читаем, которую имеем, эта Библия к нам не с неба свалилась. Ее писал не Бог, который протянул руку и дал христианам эту книгу. Эту книгу писали люди под действием Святого Духа. Но собрание книг, Библия — это и есть собрание книг, опять же, составляли люди по действию Святого Духа. А кто это люди? Это те преемники апостолов, которых мы сейчас называем епископами. Это та православная церковь, которая существовала 2000 лет. И именно православные люди собирались на соборах и решали такие вещи. Какую книгу включать, Новый Завет, какую не включать. Сколько их должно быть. В православной Библии содержится в полноте не просто 66 книг, а 77 книг. Это связано также с учением священного числа. Мы видим, через Библию всегда проходят священные числа, таким, опять же, яркой полосой. Это число 3, это число 7, число 9, число 12. И когда мы видим, что Библия составляет 77 книг, мы понимаем, что святые отцы пытались показать этим полноту того, что имеет Церковь. В общей сложности это 39 книг Ветхого Завета канонических, плюс 11 книг неканонических, но тем не менее принимаемых в состав Библии, и 27 книг Нового Завета. Вот полнота Священного Писания. Опять же, слово «канон» связано только лишь с соборами, только лишь с теми людьми, которые были в православной церкви. Никто каноны не выдумывал. Из воздуха их никто не брал. Это все делалось не просто сообща, а в согласии с самим Богом. Вот что можно сказать о Священном Писании. Но и те апокрифы, которые остались, они были разделены святыми отцами на несколько разделов. Вот такие Евангелия, лже-Евангелия, как я вам прочитал, Евангелия от Фомы, они, естественно, однозначно считались еретическими, и эти все Евангелия сжигались. До нас дошли просто те списки, которые чудом сохранились. Но некоторые Евангелия оставались полезными для научения. То есть в канон священных книг они не входили, но тем не менее пользу себе несли. Это так называемое Евангелие от Якова, или как часто его называют протоевангелием. Почему прото? Потому что оно говорит о том, что совершалось до самих уже событий, описанных четырьмя евангелистами в нашей Библии. Так вот, здесь, в этом протоевангелии, рассказывается история Девы Марии. Повествует о том, что родители ее были люди благочестивые, праведные, Иоаким и Анна. Иоаким был священником, Анна была его супругой. И вот у этих людей мы видим повторение той истории, что была и у Авраама, и его супруги Сары. У них не было детей. У Авраама и Сары чудесным образом под старость лет рождается ребенок. Рождается тогда, когда уже Сара была неплодная. И здесь мы видим ту же самую ситуацию. У этих представителей родителей рождается ребенок. Рождается не просто сам собой, а по обетованию. Им является ангел и говорит, что у них родится девочка, которую они назовут Марией. И эти родители верят в Слово Божие, и под старость лет, то есть когда уже женщина не способна рожать, у них появляются дети. Я, правда, еще упустил момент, помните, говорю, что люди жили по 900 лет до Ноя. После потопа Господь сокращает число дней жизни людей, примерно до того времени, как у нас с вами. И, как сказать, ограничение ставится на 120 лет, примерно, это предел. А в псалмах Давида мы читаем, что жизнь человеческая, она нормальная до 70 лет или 80 лет. А дальше уже это не жизнь, а, скажем так, просто существование. 70 лет вообще в силах, 80 лет, а дальше труд и болезнь. Господь сокращает число дней жизни человека, опять же, для его блага, чтобы человек не насобирал на свою голову горящие угли на вечном суде. Потому что те люди, которые жили до потопа, это люди действительно были подобны зверям. Теперь же, живя малое количество лет, человек постоянно видел образ смерти перед собой. Мало того, что были войны, были болезни, теперь наступает еще и ранняя смертность. И, конечно, мы видим, что, допустим, те же самые патриархи, как Адам, могли и рожать и во взрослом возрасте, там, или в 400 лет, или в 500 лет, то, конечно, у Акима и Анны, и мы видим тот период, сколько они жили, он относится и к нашим годам жизни. И возраст, допустим, 80 лет, он говорит однозначно о том, что детей в этом возрасте быть не может. Здесь же мы смотрим, что преодолеваются закон самой природы, то есть совершается чудо. У родителей появляется ребенок. И вот, видя это чудо явное для всех, родители посвящают этого ребенка на служение Богу. Это чудо было еще, наверное, потому так значимым для Иоакима и Анны, что в то время не иметь детей для израильского народа было величайшим позором. Вот для нас сейчас с вами, опять же, такое время, детей не имеешь, ну и ладно. Или один ребенок, два, ну, это уже много даже. В то время, если семья не имеет детей, понимали, что Господь семью наказал чем-то. Значит, эти люди совершили какой-то грех, что они не имеют потомства. Я говорил о том, что люди ждали Мессию. Так вот, эта вера в Мессии была таковой, что каждая еврейская семья надеялась, что Мессия произойдет именно от них. Более того, сказано, что Христос родом происходит от царя Давида, а Иоаким и Анна являлись далекими родственниками царя Давида. И детей у них не было. И это было для них позором. И хотя они были благочестивы, но тем не менее люди смотрели на них косо. Жажда иметь детей и вот сам уклад жизни был таковым, что когда человек умирал, не оставив потомства, то его родственник должен был войти в эту семью и возобновить потомство. Допустим, вот были два брата. Если один умирает, потомство не оставив, то другой брат должен был войти к его жене, и тот ребенок, который родился, он приписывался, становился ребенком того покойного брата. То есть для нас сейчас это было бы однозначно грехом, прелюбодействием, кровосмесительством, вещи ужасной. А для еврейского государства, вот этот закон, который называется законом Левирата, или ужичества, он был не просто естественным, а это было законом Божьим. И в Ветхом Завете, в книге Деяний, мы даже читаем такую историю, что один из людей не пожелал восстановить потомство своему брату. И когда он это сделал, то он был наказан Богом, наказан смертью. Вот какие были законы, опять же, для нас непонятны. Для того государства это был закон естественный. Когда Иоакима и Анна рождаются ребеночки, они ее посвящают на Бога, то они отдают, конечно, ее не сразу. А они ждут, когда ребенку исполняется 3 годика. До того времени, пока она выкармливается грудью. И отдают они ее на воспитание в Соломонов храм. То есть в Израиле к этому времени уже существовал особый храм, который повелел сделать сам Господь. Существовал уже более, наверное, 600 лет. Построил его сын царя Давида, Соломон. Потом этот храм был когда-то разрушен, вавилонское пленение, восстановлен Зарававелем. И вот в этот храм сначала вводится Дева Мария. Там она воспитывается до определенного срока. В данном Евангелии сказано, что это срок 12 лет. Иногда говорят, что это возраст 14 лет. А после этого срока девушку положено было выдавать замуж. Естественно, пока она была в храме, она обучалась и Священному Писанию, то есть закону, рукоделию, наверное, всему тому, что должна уметь делать женщина того времени. И вот когда исполняется необходимый срок, то мы видим, что сама Дева дала уже Богу обет, обет безбрачия, девства. И первосвященник, который когда-то ее водил в храм и ввел ее по преданию в самое святая святых, то есть особое место, куда не только женщина не входила, но и куда сам первосвященник входил раз в год, тогда этот первосвященник решает отдать ее человеку, который хранил бы ее детство. Этим человеком становится Иосиф, которого мы теперь называем обручником. Почему обручник? Потому что дева обручает с этим человеком. С человеком, который намного ее старше. Если мы видим деве, было всего лишь на все 12 лет или 14, то есть предание расходится, то Иосиф был старцем, к преданию он был вдовцом, то есть у него была семья, и были дети от прошлого брака. Потом это будет понятно уже из самих Евангелий, где будет сказано о братьях Христа. Братья Христа – это не дети Марии, а те самые дети Иосифа, которые остались от предыдущего брака. Или иногда их называют двоюродными, троюродными братьями. Это не суть важно. И обручившись с Иосифом, мы видим, что он забирает ее в тот город, где он жил. Город этот назывался Назарет. А вот дальше мы читаем с вами уже события, описанные в Евангелии от Луки. Как происходило то самое Благовещение, о котором я упомянул. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидов, имя же деве Марии. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Вот такая вот интересная встреча. И первое приветствие ангела. Ангел сразу же ее выделяет. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Естественно, реакция Марии, мы видим, это первоначально испуг. Наверное, эта реакция естественная. Если бы кому-нибудь из вас вошел ангел, я думаю, что реакция была точно такая же. Она же, увидев его, смутилась от слов его, размышляя, чтобы это было за приветствие, и сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве, родишь сына, наречешь имя ему Иисус. Он будет велик, наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида отца его, будет царствовать над домом Якова вовеки, и царство его не будет конца». Сказал те слова, которые не раз повторяются у пророков. И Мария, изучавшая закон, изучавшая Писание, прекрасно об этом знала. И когда она услышала это слово, она поняла, что сейчас может свершиться некоторая тайна. Тайна, которую предвозвещали пророки. То есть может через нее прийти Мессия. А с другой стороны, на самом деле, мало понятно, как это может произойти. И вот ее недоумение. «Как это будет, когда я мужа не знаю?» – сказала Мария ангелу. То есть Мария сказала о своем детстве. Еще раз подчеркнула о том, что она давала обет. Ангел ей отвечает такими словами: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое Святой наречется Сыном Божьим. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Вот то, что сказал ангел. Вот то, что мы называем радостной благой вестью. Ангел принес эту весть. Наверное, вот этими словами он все не объяснил и не мог объяснить. А, наверное, больше он говорил о том, чтобы она должна была довериться Богу. У Бога не остается бессильным никакое слово. Действительно так. Богу все возможно. Бог всемогущ. Но когда мы смотрим историю Девы Марии и то, что она ответила, мы должны понимать, как мы ей обязаны. Вот нам сейчас кажется, что это так просто. Конечно, да. И я бы согласилась. Так замечательно, так здорово. На самом деле, человек того времени понимал, что исполнять закон Божий очень непросто. Наше время говорит о том, что исполнять волю Божию не просто легко, а наоборот даже очень трудно, невозможно. Вот мы прошли с вами слова молитвы «Отче наш, да будет воля Твоя». И мы с вами выяснили, что, оказывается, мы, люди, выполняем только всегда свою волю. Мы поступаем только так, как мы сами хотим. И никогда волю Божию. Лишь какие-то минуты нашей жизни мы иногда волю Божию исполняем. И то только потому, что нам Господь помогает. А всегда проявляется наш эгоизм. И здесь то же самое. Читая то, что действительно она была праведницей. И даже ангел ее выделяет, то, что она действительно благословенна между женами. Своей праведностью, видимо, она превосходила всех остальных дев, которые воспитывались при храме, и остальных женщин этого государства израильского. Но тем не менее, даже к этой идее ангел приходит не с законом «ты зачнешь и родишь Христа», а ангел спрашивает ее, спрашивает разрешение. Как бы сам Господь через ангела спрашивает: «А можно ли, чтобы через тебя родился Спаситель мира Христос?» Господь приходит к нам в смиренном образе. И Он у людей просит, смиренно просит, снизойдя к ним, чтобы они дали возможность Ему стать человеком. И Мария сказала: «Да, я раба Господня, пусть будет мне по слову Твоему». Она ответила согласием. И с этого момента Слово стало плотью. С этого момента Бог Слово вочеловечился. И вот когда мы видим эту тайну, тайну, которую не разумеет даже ангел, мы должны понимать, как мы благодарны должны быть Божьей Матери за это, Деве Марии. Не только потому, что Господь ее избрал. Вот нам кажется, что на ее месте могла бы быть любая женщина. Ничего подобного. Вы и на свою жизнь посмотрите, да, как мы сами волю Божию исполняем. Очень редко. А если взять еще простую даже ситуацию, ну вот опять же, можно чисто анекдотически привести. Бывает, человек спрашивает, почему ты в храм не ходишь? Дела, заботы, проблемы. Некогда. Вот пойду на пенсию, тогда буду ходить в храм. Так она же тоже могла ответить, представляете? 14 лет. Вся жизнь впереди. Там и впереди, наверное, и любовь. Какие-нибудь там мальчики, еврейские юноши. Дискотеки. Ну, не было. То есть, действительно, все развлечения, вся жизнь впереди. Живи, радуйся. А здесь тебе предлагают исполнять волю Божию. Ходи в храм, живи в целомудрии. Это то, что сейчас каждому христианину ведь тоже об этом говорится. И я вам, когда начал эту беседу, я что же с этого и начал? Простые заповеди Ветхого Завета, а человек их не может исполнить. Вот он приходит, он молодой, 17 лет. А как это так, жить в целомудрии, когда вся жизнь впереди? Это же непонятно, это невозможно. Да прилетай попозже, слушай, какие дела? Я вот путь мне лет 40, на пенсию выйду. Прилетай, потом поговорим, я буду только за. Вот этот ответ, который дала Матерь Божия, тот ответ, который есть, наверное, начало нашего спасения, потому что искупление началось именно с нее, именно с ее согласия. Только тогда, когда она дала свое согласие, и произошло Боговоплощение. Сказала бы нет, ничего бы не было, не было бы никакого христианства. Человечество так бы жило дальше, был бы до сих пор бы Ветхий Завет. И ничего бы не случилось. Да и в последующих словах мы видим, как сама Матерь Божия, исполнившись Духа Святого, она и сказала такие слова, вот я прочитаю. «Сказала Мария, величи душа моя Господь, возрадовался Дух мой, Боги, Спаситель мой, что презрел на смирение рабы свои, ибо отныне будут облажать меня все роды. Творил мне величие истины, святое имя Его». Ну и так далее. И действительно так. Всегда христиане на протяжении всех веков, прославляя и поклоняясь Христу Богу, почитали Божию Матерь. Исполняли тем самым те слова, которые даны нам в Библии. Кто такие роды? Роды – это поколение людей. Отныне, то есть с этого момента, когда произошло Боговоплощение, Божия Матерь прославляет поколение христиан. Прославляют, потому что понимают, что христианство – это религия не дуализма, не какой-то автоматики, где Бог всемогущ, властен, захотел, вселился кого-то и совершил спасение. Нет. Потому что христианство – это религия любви, и религия доверия и искренности. И то, что было потеряно когда-то Адамом и Евой, теперь мы обретаем через Деву Марию во Христе. Восстановление искренности, восстановление отношений любви. Бог смиренно спрашивает разрешение, и только тогда, когда получает, он становится человеком. А дальше мы видим историю того, как происходило рождение Христа. Происходило оно очень непросто. Дело в том, что в какой-то момент Иосиф увидел, что его жена, которая с ним обручена, и которой должен был хоронить он детство, она, оказывается, беременна. И, естественно, Иосиф стал помышлять о том, что был совершен грех. Закон еврейского государства был очень строг к тем женам, которые совершили прелюбодейство. Их избивали камнями. И мы видим, что ангел является Иосифу и сообщает ему эту тайну. Тайна Боговоплощения. И тогда она остается в его доме, и Иисус потом именуется сыном Иосифа. Растет в семье и обучается профессии плотника. Но также мы видим и еще одну вещь. Бог, который приходит в мир к людям для искупления, этими людьми он не принимается, даже уже находясь в утробе. Перед тем, как Христа родить, мы читаем, что по всей земле произошла перепись населения. И жители Назарета, Иосиф с Марией, идут в город своего потомка, царя Давида, в Вифлеем, для того, чтобы оставить там о себе запись. И вот когда они приходят в этот город, Марии подходило время родить уже. А места в городе не оказалось. У царя Давида было очень много потомков. И, конечно, весь город был забит людьми. И вот тогда они уходят в поле, и там в месте, где пастухи скрывают скот от непогоды, Мария рожает Спасителя мира Иисуса Христа. Место, которое называется Вертепом. Царь мира, Бог, пришедший во плоти, рождается не в царских одеждах, не в семье великих и знаменитых или богатых людей, а в семье простого плотника. И даже город не принимает его. Лишь только какой-то шалаш, место, где скрывалась скотина, дает ему приют. И когда рождается Христос, мы читаем, что Матерь Божия сама его повила. Это говорит о том, что Дева Мария родила не просто бессеменно, без мужа, но родила и безболезненно. Это один из догматов православной церкви о пренепорочности Девы Марии. И когда мы выражаем этот догмат Девы Марии, на иконах мы изображаем на ее плечах и челе звездочки. Если вы читаете молитву достойную, там вы видите такое слово «преснаблаженное». Не преснаблаженное, а «пренепорочное». Что такое «пренепорочное»? То есть всегда непорочно. Вот эти три звезды означают то, что Дева Мария была непорочной и девственницей до Рождества, при Рождестве и после Рождества. В отличие от того, что учат у нас, допустим, западные христиане, протестанты, которые говорят о том, что Дева Мария потом рожала уже и других детей, то есть как обычная женщина. Фактически значимости ее никакой нет. Была бы другая баба, она бы родила запросто Христа. То есть тут вообще не важно, кто там был, что был. Бог в нее как вселился, как какой-то, как, не знаю, как чей-то дух в тело. Она его выносила, родила, а сама она пустышка. Христианство так и относиться настояще не может, потому что любой человек – это личность. Ни один человек пустышкой быть не может. Да, Матерь Божия, она явилась тем ковчегом Завета, который был в Израиле. Один ковчег имел в себе скрижали закона. Она в себе имела самого законодателя. Люди не смогли принять Христа, она его носила в своей утробе. Она носила в себе небеса, создателя мира. Она носила в себе Яхве, вечно существующего Бога. Это тайна, непостижимая тайна для человека. Так вот, поклониться родившемуся Христу пришли, опять же, не представители израильского государства и не представители римской власти. Пришли поклониться пастухи. Пастухи услышали пение ангелов в этот момент, которые восхваляли славу Вышнему Богу, и на земле мир, в людях благоволение. И вот ангел сказал им, что родился этот самый Мессия, они пришли, поклонились им. А также мы видим, что с востока, с далекой страны пришли так называемые волхвы. Волхвы, кто это такие? Волхвы – это звездочеты, ученые того времени, которые определяли по движениям звезд судьбы, времена и все прочие вещи. То, что сейчас именуется не только астрологией, но и астрономией. То есть это была совокупность различных учений. И вот этих людей было предание, что когда на небе появится звезда особая, то значит родился великий человек, царь мира. И вот эти люди в какой-то момент увидели звезду, Господь дал им этот видимый знак, они пошли за ней и пришли, не в Вифлеем пришли, они пришли сначала к царю Ироду, который был в это время правителем в Иудее. И вот, придя к Ироду, они сказали, что мы видели звезду на востоке, значит, родился царь мира, и хотим ему поклониться. Спросили, где он может находиться. Царь Ирод собрал книжников, и книжники сказали, что Мессия надлежит родиться в Вифлееме. И вот уже тогда в царе Ироде возникает какая-то необыкновенная вещь. Царь Ирод решает, что тот Мессия, который пришел, которого именуют царем мира, он будет политическим вождем, который не просто подчинит Израиль, окрестные народы, но который, соответственно, отнимет власть у него самого. И не только, наверное, у него, а и у его потомков. И вот тогда же царь Ирод решает убить младенца Христа. А вот еще один нас отрицательный герой. Значит, вот смотрите, был уже Каин, Хам, теперь у нас еще Ирод появляется. И он волхвам говорит: идите поклонитесь Христу, а на обратной дороге заходите ко мне, чтобы я тоже мог ему поклониться. И вот мы видим, волхвы приходят, находят младенца Христа, приносят ему подарки, а обратным путем не возвращаются, потому что ангел им так повелевает. А ангел праведному семейству говорит бежать в Египет, в сторону Египта, потому что царь ищет убить младенца. И вот Ирод через какое-то время, понимая, что он обманут, он издает ужасное повеление избить всех младенцев. Вифлееме, а? Да, да, от рождения до 2 лет, Вифлееме его окрестности. И тогда же по преданию убивают 14 тысяч младенцев. Есть даже в 40-м году такое событие, память первых мучеников за Христа. 14 тысяч младенцев, убиенных в Вифлееме. И возвращается семейство только тогда, когда умирают те, которые хотели его убить. Умирает царь Ирод. Вот на этом с вами мы сегодня закончим. В следующий раз поговорим о том, что Христос совершал. Ну, отчасти вы это сами уже рассказываете на докладах. И в конечном итоге мы все-таки с вами завершим, не полностью, но уже ближе к концу будем, теме искупления. Так зачем же Христос стал человеком? И зачем нужно было Христу умирать? Это самый основной вопрос, который должен знать каждый, ответ на который должен знать каждый христианин.